Знаете, я очень рад, что я посетил вас, что мы можем здесь вместе порадоваться тому спасению, которое давал Христос, да, вместе помолиться друг за друга. Я знаю, что вы за меня молитесь. Я помню первую молитву сестры, когда я приехал первый раз к вам сюда, в дом молитвы. Сестра встала и сказала: мы благодарны за Сергея Михайловича, что он приехал, благослови его обратно на дорогу. Я даже думаю, даже чая не попить здесь у меня. Это очень хорошо, что мы можем делиться. Действительно, знаете, тут уже брат Евгений Леонидович, он говорил о героях веры. Когда мы открываем вот эту 11 главу Евреям, да, как триумфальная арка, да, и там, смотрите, аллея героев веры. Знаете, я в одну церковь приехал и спросил у членов церкви: дорогие мои, скажите всех звезд российского кино. Церковь так оживилась, и каждый начал перечислять. Кто скажет больше? Я теперь говорю: скажите героев веры по порядку. Все сразу голову опустили, лишь бы меня не спросили. Да, действительно, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? В ней свидетельствуют и древние. Верою познаем, что Словом Божьим века устроены. Так? Ибо из невидимого произошло видимо. Верою Авель, да? Верою кто дальше? Енох, а без веры Богу угодить невозможно. Потом верою Ной, после Ноя кто? Верою Авраам, верою Исаак, да? Благословил Якова и Исава, верою Яков, верою Иосиф, верою Моисей. И написано, что не хватило бы времени, так или нет. Но, а вы знаете, вот действительно, и посему, имея такое облако свидетелей, сверни всякий грех, запинающий грех, и будем проходить по надлежащим образом попроще. Я своими словами говорю. Знаете, вот действительно, наша вера блекнет. Но ведь Иаков пишет в 5 главе, что Илия был человек, подобный нам. Так или нет? Что мы тоже с вами дети Божьи, что мы тоже ходим верою. На нас, правда, смотрят, как на пришельцев странненьких, но мы рады, что мы с Богом. Дорогие мои, а знаете, герой веры, вот всегда братья, братья, вера. Но там интересно, ведь в 11 главе написано верою и сама Сара. А вы знаете веру и Иохавет? И вы скажете, а кто такая? Молодцы, слава Богу, да? Вы помните, что когда фараон дал повеление всему народу, когда рождается новорожденный сын, да, у евреев, бросать его в воду, а всякую дочь что делать? Оставлять, да? И написано, и был некто из племени Левина, пошел и взял себе жену из племени Левина. Она зачала, родила, да? Уже сколько скрывали они его месяцев? Три месяца. И вот не смогши скрывать, она сплела корзинку, помните, да? И положила туда но не Моисея она положила, у него другое имя было, потому что у евреев на восьмой день давали имена. Так или нет? Мы не знаем, какое у него было у евреев имя, но мы знаем, что имя Моисей дала кто ему? Дочь фараона. Да, молодцы. Вот видите, даже я не знаю, о чем вам говорить с вами здесь, чем удивить вас. Но она сплела корзинку, представляете, верою. Там вот написано, что действительно верою пошел некто из племени Левина, Амрам, да? И что он взял Иохаведу. Смотрите, верою взял. Но уже до этого-то было у них были дети. Когда ведь Иохавед, она сплела корзинку, положила туда своего сына, написано, а сестра издали что делала? Наблюдала. Значит, так ведь и не только была Мария, но была еще и Аарон, брат, который на 3 года старше. Значит, это повеление было после того, как Аарон родился. И вот представьте себе, верою сплела корзинку. Вот вы можете представить себе, вот это слово «корзина» сплела она, да, и осмолила ее. Это то же самое, это жизненное слово, это ковчег, осмоли его. Помните, Бог дал повеление Ною. И вот она с верою положила, она осмолила эту корзинку, положила младенца. Она исполнила указ фараона. Там всякого младенца бросать куда? Мужеского пола. Она же положила в корзинку, но она его положила с верой. Господи, Она говорит, как ты Ноя сохранил, это я уже, знаете, это святое размышление, как положи, да, как спас ты Ноя от воды, так и спаси моего сына. И вот, знаете, Господь воздал, как ей за веру. Вы помните, что сказала Марьям? Вот я знаю кормилицу из еврейской, да? Ведь когда дочь фараона взяла этого младенца, она говорит, сказала, что а, это из еврейских мальчика. А как она узнала его? По носу или по ушам? И она же его усыновила. Да. Ну, молодцы. Ну, ладно. Дома поразмышляйте.
Вы знаете, что делали на восьмой день с еврейскими мальчиками?
Ну, это уже, знаю, не хочу говорить, но вы сами догадались. Но я, знаете, я еще хочу сказать об одной женщине. Какая у ней была удивительная вера. Это четвертая книга царств. Четвертая. Это, сестры, это вам назидание. Четвертая книга царств. Четвертая глава. С восьмого стиха. В один день пришел Елисей с Аннам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделай небольшую горницу над стеной и поставь ему там постель, стол и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему, позови эту санамитянку, и позвал ее, и она стала перед ними. И сказал ему, скажи ей, вот ты заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди народа своего живу. И сказал он, что же сделать тебе? Она и сказал Гезию, вот сын, сына у нее нет, да, Гези говорит ей, а муж ее стар. И он сказал, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях, и сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему и к жнецам, и сказал отцу своему, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси к матери его. И понес его, и принес к матери ее, и он сидел на коленях у ней до полудня, и умер. И пошла она, и положила его на постель человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала, пришли ко мне одного из слуг и одной из ослиц, я поеду к человеку Божьему и возвращусь. Извиняюсь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячень и не суббота. Но она сказала, хорошо. И поседлала ослицу и сказала слуге своему, веди ее, иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий, издали сказал слуге Гиезию, это та самаритянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж, здоров ли ребенок? Она сказала, здоровый. Когда же пришла к человеку Божию, на гору хватилась за ноги ее, подошел Гиези, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал, оставь ее, душа у ней огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня. И сказал он Гиези, опояй чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь и жива душа моя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И взошел и запер дверь за собой, и помолился Господу. И поднялся, и лег над ребенком, приложил к нему уста к устам, свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над ним, и согрелось тело ребенка. и встал и прошел по горнице взад-вперед, а потом опять поднялся, простерся, и чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои, и позвал он Гезии, и сказал: «Позови эту самаритянку». И тот позвал ее. Он пришел, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Интересное место, да, в Священном Писании? Что же за вера у этой женщины была? У ней была очень сильная вера. Давайте мы посмотрим. Знаете, что Елисей был Авел-Мехолы, это его был родной город. Когда, помните, Господь Илье повелел: «Иди в Азаила, помочь цари над Сирией», да? Что сделай еще? Иуя над царем Израиля, да, Израиля, и Елисея из Авел-Мехолы. Да, в пророке помажь его. И он там жил. И вот представьте себе, что Авел-Мехола, Санам и гора Кармил, вот примерно Санам находился на середине пути, этого путя. И когда Елисей ходил из Авел-Мехолы на Кармил, там на Кармиле была пророческая школа, да, семинария, где учились люди. И вот он ходил, и вот этот Санам был наполовину пути. И он всегда что сделал? Ведь там же, не знаю, Николай, ты географию хорошо знаешь, там же где-то примерно 25-30 километров, да, от Авел-Мехолы, не знаешь. Примерно где-то 25-30 и ровно, и от Асанам до Кармил тоже примерно такое же расстояние. И вот он, когда шел, дневной путь проходил, он всегда останавливался в Санаме, а на следующий день опять шел на гору Кармил. И это было часто. И вот, в один день, богатая женщина просила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. Почему имя ее не упоминается, я не знаю. Я бы, например, спросил, как ее звать. И Елисей часто заходил к ней, и что он делал? Беседовал, да? Они разговаривали. Там, я думаю, что если он человек Божий, он всегда говорил о Боге, так или нет. Она видела, что он какой-то не такой человек. Не такой человек. И вот однажды она говорит, сказала она мужу своему: «Вот я знаю, это человек Божий, который проходит мимо нас постоянно», запятую сделайте обязательно, «святой». Я в одной церкви, по-моему, в Омской церкви, когда был, один брат проповедовал, он говорил так эти места, это место из Священного Писания: «Вот я знаю, это человек Божий, который проходит мимо нас, запятая, постоянно святой». И такое ударение сделал. Церковь вся опустила головы и не знает, поднимать ли к небу или нет. Постоянно святой. И понимаете, дело ударения. Знаете, казнить нельзя помиловать, да? Казнить нельзя помиловать. И даже вот из одной вот этой запятой можно что только не наговорить. Мы должны внимательно обращать на Священное Писание. Знаете, тоже на этом же собрании, я сейчас немножко поделюсь, немного темы. На этом же собрании брат Павел Карлович такой был, директор миссии, библейской миссии, он проповедовал, когда, помните, сынов пророческих взял на содержание топор, да, и топор что сделал у него? Сорвался, да, и утонул в речке. Я не буду сейчас, это 6 глава, 4 книга Царств, и он пришел, сказал: «Увы, господин, что топор у меня упал». И вот знаете, и он так рассказывал серьезно, вот мы, по-моему, Женя, с тобой делились, да, он так серьезно, так знаете, такие выводы прекрасные сделал. Ну, заслушайся проповедь. Взял Елисей палку сухую, там выстрогал ее, бросил, топор упал, палка вот так же легла, да? А топор же, он же что? У него есть топорище и топор, так или нет? И вот эта палка, она, когда стала вытягивать палку вместе с топором, и получился крест. Хорошее богословие. Я, слушайте, я заразился этим. Я начал говорить везде, все: да, аминь, смотрите, крест что делает. Знаете, я стал задумываться, так ли это, нет. Говорю: «Господи, ну открой мне, действительно ли нет». И знаете, что мне открылось? Второзаконие, 19 глава, 5 стих. Коля, помнишь этот стих, да? Молодец. Что написано? Это говорит неаккуратность, да, брата? Так или нет? Надо было бы что сделать, чтобы не спадал топор с топорища. Хорошо. Я стал думать, ну, топор. Топорище-то осталось в руках, топор-то соскользнул и упал в воду. Давай дальше думать. Что же думать? Включай интернет. Там ссылку делаешь, да, на это место. Я один брат с нашего вероисповедания тоже рассказывает. Когда показал сын пророческий Елисею, тот подходит к этой воде, смотрит, ага, вот он, топор лежит, заострил палку. Представляете? И какая, говорит, у него меткость была. Он так ее в воду швырнул, что вот этот заостренный кол попал прямо куда? В дырку попал, и он вытащил. Я думаю, вот это богословие. А ведь народ слушает это все. И, ну, просто, но тут сила Божья, так или показано, что все может Господь сделать. Причем тут палка? Ведь тут показана сила Божья. Но придумывают. И слава Богу, что у нас с вами есть Библия, да, что мы можем размышлять. И вот тоже ходит мимо нас постоянно святой. Но там он постоянно ходил. Она видела, вы помните, одна женщина из Сарепты, что она сказала? Я вижу, что ты человек Божий, и слово в устах твое истинно. И он, по всей видимости, долго с ней разговаривал, долго разговаривали о Боге. Он же заходил есть хлеб. И они часто проводили беседы. И она заметила, что действительно это человек Божий. Он святой, так или нет? Он чем-то отличался от всех людей. И она заметила. И она уговаривает мужа, давай сделаем горницу. Дорогие мои, я служил в армии в Средней Азии, в Ашхабаде, чтобы женщина уговорить мужу сделать горницу для мужчины. Это что-то невероятное. Она же, так или нет? Это же женщина. Вы поймите, в то время женщины были. Уговаривали своего мужа. Сделаем небольшую горницу над стеной, поставим его. И пусть к нам заходит. Он согласился. А то о чем говорит? Знаете, в притче 31 главе написано, и уверено сердце мужа в ней, так или нет? Он действительно, это была очень прекрасная женщина. И вы представьте себе, что она видела, что не только золотые уста было у Елисея, но было сердце у ней, у него золотое. Но она была не только страноприимна, у ней была добродетель. Вообще, вот это страноприимство, добродетель, сегодня как-то они на последний план уходят, так или нет? Приезжает брат, ой, благословенный брат, пусть у пресвитера живет. Один только пресвитер страноприимный принимает пришельцев странненьких. Нету такого же страноприимства. Вы можете, вот знаете, есть такое место, Деяния 21:15. Помните, такой Мнасон был давний ученик Иисуса, когда апостол Павел пришел в Иерусалим. Вы давайте, откройте 21:15. Деяния. Дальше. Вот, смотрите. Некоторые ученики, я извиняюсь, что на один стих ошибся, но по памяти говорю. Смотрите, к давнему ученику Мнасона Киприянина, у которого можно было что сделать?
Нам жить.
А теперь 20 стих откройте. Сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закон. Сколько в Иерусалиме было верующих? А пожить можно было только у кого? У Мнасона, и то киприянин, и то язычник. Представляете, вот это нет. А вот у этой женщины, а что было? Какая, смотрите, какая страноприимность была, когда у ней не было никакой корысти, да? Не было удруждать, чтобы там что-то, вы какую-то выгоду. Посмотрите, она все это делала от всего сердца. И представьте, сделать комнату, седалище, светильник поставить, да? И она же заботилась о нем, нет? Смотрите, 13 стих, да, 4 главы. «И сказал ему, скажи, вот ты заботишься о нас, что сделать бы тебе?» Она не только его приняла, она заботилась, да, чтобы ему было и хорошо отдохнуть, так и чтобы он сытый был. И она вообще радовалась, что она разделяла с ним такие беседы. И вот однажды, что тебе дать? Что, вы можете с царем поговорить или с военачальником? Нет, среди народа своего живу. Посмотрите, да, какая у ней была добродетель. Можно много развивать мысли, но время у нас ограничено. За 15 минут Библию все не расскажешь, конечно, но постараюсь я что-то сказать вам. Она уже, что тебе дать? И вот он слуге своему что говорит? 16 стих. И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. А причина, дальше там говорится, да? Муж у них старый был, в летах преклонных. Помните Авраам, когда Бог сказал Аврааму, да? Что сделал Авраам? Пал на лице и рассмеялся. А ангел, когда приходил к одному удивительному священнику, молитва твоя услышана, да? Будет тебе сын. Почему я знаю? Вот почему ты знаешь. Не будешь говорить, доколе он не родится. Понимаете? И вот здесь, смотрите, он ей говорит, что будет. Она говорит, не обманывай. Она потеряла всю надежду. Всю надежду. И далее, 17 стих. И женщина стала беременной, родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей человек Божий. Радость в семье, да? Рождается ребенок. И вот проходит определенное время. 18 стих. И подрос ребенок в один год, в один день, и пошел к отцу своему, к жнецам. И что он говорит своему отцу? Голова моя болит, голова моя болит, да? И тот повелел слуге своему, отнеси ребенка к матери его. И вот он принес слуга. А он на коленях так и умер. Так или нет? Печаль, горе, это двойное горе. Вы представляете? И что? Вот представьте, давайте посмотрим, что делает эта женщина-сынамитянка. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла ей дверь, и вышла, и куда пошла? Надо сказать, где написано, да? Дальше, последующий стих. И позвала мужа своего, сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Расстояние около 30 километров. Это туда надо идти, так или нет? Поговорить с человеком Божьим и возвратиться. Это сколько времени надо пройти? А вы вообще знаете традиции Ближнего Востока? Средней Азии, на Востоке, в жарких странах. Человека хоронят в тот же самый день, когда он умер. Так тем более, климат-то какой там? И же сразу хоронят. Зачем нести умершего ребенка в горницу Елисея, ложить на постель, закрыть дверь, пойти к мужу, сказать? Муж сказал, нет, еще нету новомесяча, ничего нету. Зачем ты пойдешь? Она говорит, хорошо. Но сама взяла ослицу и пошла. Ну, сестры, вам не надо говорить, вы знаете, как это делать. Ну, соглашается с мужем. Но. Ну, я сделаю все равно. Зачем? Дорогие мои, зачем идти туда? Зачем? Ведь ребенок умерший. Вы знаете, я в Средней Азии служил, когда там у нас в Ашхабаде служил я, а я в милицейских войсках служил. Часто по городу мы ездили, там же у нас всегда, мы, знаете, когда похороны, вы знаете, удивительные женщины. Там вот когда в аулы заезжаешь к ним, они падают на колени, или на колени и садятся на песок. И давай песок вот так вот вверх подбрасывать. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, какое горе! Вай-вай-вай, какое горе! И вот начинают они полдня сидят, полдня начинают. Это я сам лично своими. Но смотрите, эта женщина что делает? Она не кричит и так, да? Ведь вообще, вы знаете, психология женщины, она бы что, побежала к мужу, сказала, сын умер, и все, и причитание, и причитание, и причитание. Так или нет? Если бы она сказала мужу, что бы сделал муж?
Похоронил
бы сразу. Ведь Она-то ему об этом не говорит. Сказать, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не Новомесяч, не суббота. Она сказала, хорошо. А вы знаете вообще праздник Новомесяча что? Откуда он появился, праздник Новомесяча? Это тоже немножко тема, может, для кругозора, для вашего. Это исход 12.2. Помните, там такой месяц был у евреев, да? Начало месяцев. Бог дает повеление. Исход 12.2. Это просто для кругозора вам. Бог дал повеление, да? И вот с этого момента евреи празднуют Новомесяч. Когда появлялся новый месяц на небе, да? Это было начало месяца. Евреи начинали что делать? Праздник проводить. Они откуда узнали, когда Новомесяч? Вот сегодня Евгений Леонидович вам говорил о первом герое веры, о Вавиле. Ведь раньше вообще не разделялось на месяцы, на год, да? А как раньше было? Вот написано в конце, как там написано? Спустя некоторое время, да? Каин принес, и Авель, помните, да? Я не помню там, вы помните. Это Бытие 4 глава, 3 стих. Спустя несколько времени, да? А, да, Бытие 4.2, опять немножко от темы. Я не хочу вас запутать, дорогие мои, но просто поделиться. Нет, 4.3, спустя несколько времени. А вы знаете на еврейском, на иврите, что означает в Торе? Буквально в конце дней. Как понять буквально в конце дней? Раньше они исчисляли первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Первый день, второй день. Это у нас сегодня понедельник, вторник. Раньше такого не было, так ведь, Николай? Ну, я с тобой, раз ты киваешь, значит, я правильно говорю, не ересь. Знаете, первый, второй. И вот это буквально в конце дней означает седьмой день. Значит, Авель и Каин знали время поклонения Богу, так или нет? Буквально в конце дней. Смотрите, Каин приносит и Авель приносит, так или нет? Значит, они знали, куда надо принести. Они же не то, что где работает, там что делает. И жертву Богу. Нет, принес. Значит, они знали время поклонения. Так? Место поклонения. И как надо поклоняться, так или нет? Они же принесли что-то, дар Богу. Но давайте мы вернемся с вами, а то я что-то вас это здесь... Так может далеко уйти. Надо не отходить от основного, да, проповеди, чтобы законченное... Но знаете, когда я встречаюсь с вами, мне так хорошо с вами, мне хочется со всем поделиться, все сказать вам, но, к сожалению, всему свое ограниченное время у нас, так или нет, общение. Но смотрите, что. Она сказала, хорошо, но она пошла к Елисею. А почему она пошла к Елисею? Почему она пошла к Елисею? Зачем ребенка ложить на постели его умершего? Ну, представьте себе, гость заходит постоянно к ней, да? А там ребенок. Зачем ложить? Во! Хорошо, ты помог мне, Евгений. Поверила, верою положила. А во что она поверила? Так или нет? Во что она поверила? Почему она положила в горницу Елисея? Ведь посмотрите, когда Елисей к ней приходил, он часто с ней разговаривал, часто бесил. Он, может быть, рассказывал и о ком? О Илье. О Илье. А теперь откройте, пожалуйста, 17 главу, 3 книга Царств, с 18 по 20 стих. Я не сомневаюсь, что Елисей рассказывал об этом эпизоде. Читайте. Или прочитать вам?
Читают все.
Читают все, да? Дальше.
Положу на свою постель.
20 стих. Она, понимаете, ведь он, я думаю, что он и рассказал, что я вижу, что ты человек Божий, и Слово Господне в устах твоих истина. Когда Елисей об этом ей рассказывал, так, об Илие, как он воскресил сына вдовы и Сарепты, она это приняла с верой. Ведь вера от чего? От слышания. Когда ребенок умирает, она помнит слова, которые сказал Елисей. Что она делает? Тоже на постель человека Божия. И идет к нему. Она никому не говорит, что сын умер. Но, извините, пожалуйста, сестры, дорогие мои, у женщин эмоции выплескивают. Так или нет? Она даже виду не подала, что ребенок умер.
Так иначе похоронили, пока она бегала за пророком.
Ну, это же надо преодолеть эти все предрассудки женские. Ой, как тяжело это сделать. Так или нет? Вы представляете, когда же, даже Елисей, когда отправляет Гиезию, да? Помните? И Гиезий спрашивает, здоров ли муж? Здорово ли ты? Здоров ли твой? Она говорит, здоров. Она не говорит, что умер. Ну, 26 стих. Вот, христианка она или нет? Ой, если бы мы узнали, на членское собрание бы вызвали сразу, да? Это мы умеем делать. И мужу не говорит, и Гиезию не говорит, да? Но когда там не сказала ничего, когда 27 стих. А Господь ничего не говорит и Елисею. Господь скрыл от меня, так или нет? Но он приводит, скрыл от меня. Что же? Он даже не понимает, зачем она пришла, так или нет? 20 дальше. Приходит к нему. Ну, это уже вы знаете. Мы умеем это говорить, да? Сказал, просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я? Не обманывай меня. Вот на языке оригинала написано, дал ложную надежду. Когда она собиралась к Елисею, у ней была вера. А здесь куда делалась вера у ней? У нас вот бывает такое, да? Здесь эта сторона верит у нас головного мозга, эта сторона не верит. Бытие, 43 глава, не помню какой стих, но сейчас я... Просто для примера вам. Мне так... Когда я тормоза уберу, вы меня это останавливаете, пожалуйста, ладно? 43:14. Давайте посмотрим, какая у нас бытие. Смотрите, Бог же всемогущий дадаст вам пойти, найти милость человека того, чтобы он отпустил вам другого брата ваша и ведьми. А мне уж быть бездетным, то уж быть бездетным. То вообще Яков верующий или неверующий? Когда, помните, вы просили, да, Иуда упросил-то их идти туда опять? Ты,
ты... 10-то других не дети, да?
Да. Вы представляете, что... Ну, смотрите, он же отправляет их 10 туда. Так или нет? И нет? Не 10, а сколько отправлят? 10. Там же был, там Симеон был. Да. 10 отправлят. Вы представляете, отправлят, да, даст Господь милость, дать им брат и другого. Отправляют. А уж мне быть бездетным. Да, папа, если ты так говоришь, мы не пойдем. Голод не тетка, да? Как там Иеремия 4:4 написано? Умершляем мечом, блажение, умирающие. От голода, да? Здесь голод не тетка, правильно. Но он идет. Ну, посмотрите, он же он же молится. Что? О чем молится? Господь даст милость. А уж мне быть бездетным. Так ты вообще верующий или неверующий человек? И у нас это бывает. А он, Яков, наверное, забыл 28 главу Бытие, что Господь говорит ему. Вот порой мы обетование Божие что делаем? Забываем с вами. И вот тут, смотрите, она с верой едет к Елисею, приходит к нему и начинает ему выговаривать. Кто виноват, что ребенок умер? Конечно, Елисей. Ну, а кто? Елисей. Знаете, вот раньше у ребятишек была такая игра. Садили два ребенка, ну, это, знаете, такая страшная игра была. Садили два ребенка и закрывали их одеялом. И полотенце, скручивали полотенце и били по голове. И тот должен был ответить, кто ударил. Одеяло открывали, кто тебя ударил? Вот он думает, кто же меня ударил? Показывает, нет, неправильно, этот тоже неправильно, давай еще раз дальше. Оказывается, целью этой игры хитрый сосед. Кто его бьет, он всегда должен указывать тот, кто рядом с ним сидит. И у нас такой порой бывает, да? Где-то мы получаем, а всегда сосед виноват. Знаете, вот есть... Но давайте дальше пойдем, я уже что-то зарапортовался. Ну вот смотрите, 29 стих. «И сказал он Гиезе, поясь чресло твое и возьми жезл мой в руки твои, и пойди, если встретишь кого, не приветствуй, и не если не...» Так, смотрите. «И положи посох мой на лице ребенка». Вообще, на еврейском языке жезл и посох – это одно и то же слово. Или синонимы, так вот, если вы более так сказать. Зачем писать «жезл мой» и «посох положи»? Написал бы, если жезл начал, жезлом и заканчивай, да? И положи этот жезл мой на лицо. Зачем это делать? Моисея, правильно, ну давайте.
Моисея, а посох это уже в руках другого человека. Чужая вещь.
Чужая вещь, ну, да. Хорошая мысль. А кто еще как думает? Вы помните? Помните даже знаменитый Псалом 22-й? Твой жезл и... А что такое жезл? Вообще жезл, что такое? Власть. Посох пасти. Вы вспомните, когда Господь сказал, возьми жезл, да? Подними его, ударь по воде, да? Что делает? Ударяет по воде, вода превращается. Помните, жезл бросает перед фараоном. Помните, это символ власти. Ведь Павел сказал, жезл к вам прийти или с любовью. Жезл – это символ власти. А посох? Вот я просто не буду развивать эту мысль, то далеко в лес уйду. Дома поразмышляйте, почему разница между жезлом и посохом? И вы найдете ответ. Но некоторые богословы говорят, когда он говорил жезл мой, он стал приписывать силу себе. Мой жезл возьми. Мою силу, мою власть возьми. Но Гиези ложит, так или нет? Но ребенок не просыпается, не пробуждается. Но вы посмотрите, что интересно, когда он говорит Гиезию, иди и положи, так или нет? Вы посмотрите, вот тут мы видим неотступность этой женщины и Санама. Да? Она говорит, нет, мне не надо, ни Гиези, никого не надо. Ты иди со мной, так или нет? Какая вера? Неотступность веры, можно сказать, неотступность молитвы. Она умоляет его, она упрашивает. И посмотрите, как ну, женщины и сестры вы убедительны всегда. И он пошел за ней. И мы видим дальше, что Елисей делает то же самое, что Илия. Так или нет? С 33 по 35 стих там уже написано, да? Ну, мы уже читали с вами. То же самое сделал, что Илия. И мы видим, что ребенок воскрешает. Так или нет? и он отдает на руки этой женщине из Саннама. Вот смотрите, какая вера у этой женщины. Но на этом, дорогие мои, история это об этой женщине удивительной не заканчиваться. Восьмая глава, четвертая книга Царств. Жди, я думал, закончу. Восьмая глава. Ну, еще есть у меня маленькое время, да? Читайте. «И говорил ли сей женщине сына, который воскресил, он, встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет». Дальше. Смотрите. Сделайте ударение. И стала эта женщина. И сделала по слову человека Божьего. И пошла. Но ведь еще голода нет, так или нет? Господь призвал голод, но она поверила ему. И пошла по слову человека Божьего. Дорогие мои, она пошла. И проходит 7 лет. Дальше открой. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, пришла просить царя о доме своем и о поле своем. 4 стих. Царь тогда же разговаривал с Гиезием. Дорогие мои, 7 лет, это хорошо, по слову. Там призвал голод Господь, да? Она по слову ушла. В землю, чужую землю, жила там 7 лет, возвращается ни дома, ни бизнеса, ни поля. К чему она пришла? Куда все девалось? И по всей видимости, когда она же богатая очень была, да? Она просила слуг своих что сделать? Позаботиться о доме. Приходит, ничего нет. Представьте себе, проходит 7 лет, да? Я вот не буду сейчас дальше развивать мысли, уже время подходит к концу. Смотрите, приходит именно в это время, да? Именно когда она приходит. Раньше всегда приходили к царю, да, с какой-то тяжбой в древности. И смотрите, она именно в это время, никогда, не вчера, не позавчера, а именно тогда, когда она приходит к царю, у царя находится в аудиенции кто? Гиезий. Вот, дорогие мои, в Библии есть, вот, смотри, 4 глава и 8, там потом 5, там исцеление Неемана идет, да, вы знаете, что когда эта проказа, которая Нееманова была, перешла на Гиезия, так или нет? И когда мы читаем, мы удивляемся, как Гиезий мог разговаривать с царем. Он же прокаженный был, он покрылся, как снег. Так написано в Священном Писании. Если бы он был прокаженный, царь бы его к себе не пустил. Помните, там 4 прокаженных, они жили, да? Где они жили? У стен города. Их даже в город не пускали. А тут у царя находится. Здесь вот, я думаю, что здесь хронология, да, все же так, нет последовательности такой, да? Потому что, смотрите, когда Елисей воскрешает сына этой женщины из Саннама, дальше о чем говорится? В 4 главе. 38 стих, 4 глава. Смотрите. Елисей же возвратился в Галгал и был голод на земле той. Я думаю, что вот это событие, которое, да, вот 8 глава, начало 8 главы, событие, когда он воскресил сына, он сказал, иди в землю, будет голод. Вы смотрите, если так, по контексту брать, так или нет, то вот именно событие, которое произошло, значит, еще не было исцеления Неемана. Эти 7 лет не было исцеления Неемана. И вы посмотрите, как интересно, да, приходит. Я вообще удивляюсь, провидение Божье, так или нет? Вот нужно было вот в это время разговаривать. И вы посмотрите, какая удивительная. Она когда пришла к царю, что царь говорит? Ну, обратно вернись, брат. На 8 главу. Пятый стих. Она говорит, вот она же. Разговаривать, представьте себе, разговаривать. Да? И случайно она заходит, он Гейзи говорит, вот она женщина, о которой я тебе только разговаривал. И дальше. С того дня, с какого она вышла, отдайте все ей. И доход, и дом, и поля. Удивительно, да? Это Божья милость. Я вообще, знаете, провидение Божье, я порой вообще, я просто, знаете, я поражаюсь вот этой провидению Божьему. Даже вот два места хочется мне вам сейчас сказать. Вы помните, когда Иеровоам построил жертвенник, да? Хотел возносить жертвы. Человек Божий приходит к нему. И что он говорит, когда обратился к жертвеннику? Кто помнит? Где это написано? Ой. 13 глава, 3 книга Царств. Когда человек Божий обращается к жертвеннику, что он говорит там? Там есть удивительные слова. Женя, ты прости меня. Это ты должен просить прощения. Второй стих. Вот родится сын у Давида, имя ему Иосиф, принесет он на тебе жертву священников и высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Вот родится сын Давидову, имя ему Иосиф. Ты, человек Божий, ты понимаешь, что ты в то время относился к Израилю? Так? Ты откуда знаешь, что через 300 лет родится Иосиф? Ты, человек Божий, о чем говоришь? Что это, с этого события прошло сколько лет? Триста лет. Четвертая книга Царств, откройте. 23 глава, 15-16 стихи. И дальше. И взглянул Иосиф, увидел могилы, которые были там на горе, и послал, взял кости из могил, сжег на жертвеннике, осквернил его по слову Господне, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии, когда Иеровоам во время праздника стоял пред жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божия, предрекшего сии события. И дальше. Что это за памятник, да, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над этим жертвенником Вифильским. Дальше. Я сказал, оставьте в покое. Не трогайте кости его и сохраните кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Дальше. И еще один стих. Точь, буквально все исполнилось, да? Человек Божий откуда знал, что 300 лет придет Иосиф? Знаете, вот когда вот эти места читаю, я просто удивляюсь. Возьмите пророк Исаия, любимый вами пророк, так или нет? 44 глава, 28 стиха и 45 дальше. Он говорит, Кир, помазанник мой, да? Хотя ты моего имени знаешь, я разрушу там жертвенник. Помните, да, эти медные запоры? Смотрите, Кир, помазанник, Исаия, ты откуда знаешь, что 170 лет пройдет, и Кир завоюет Вавилон? Ведь за 100 лет до вавилонского плена Исаия писал книгу свою, так или нет? И еще 70 лет вавилонского плена. Ты откуда знаешь, Исаия, что будет такой через определенное время родиться Кир? Это провидение Божье. Ну, я не кальвинист, но есть такие места, которые я до сих пор не понимаю. И вы понимаете, и здесь ровно через 7 лет, когда женщина возвращается, и вот именно в это время надо было разговаривать с царем Гиезием, да, чтобы, вы представьте себе, но это, я не могу вам объяснить это. Не хочу там какие-то мысли там входить в сердца, потом пересказывать вам фантазии всякие, но я этого, честно, не понимаю. Но я принимаю, потому что так написано. Именно, смотрите, 4 стих, еще раз, 8 глава, 4 стих, 4. Я сейчас закончу все. Смотрите, царь, когда? Тогда разговаривал. А когда он разговаривал? Когда женщина должна прийти к царю? Тогда разговаривал. Именно в это время надо разговаривать. В Библии случайности нет. Вот это провидение, да, это слово «про», это что? Это как выражение слова «про»? Заранее. Оно видя, вы знаете, что такое. Видео – это видеть. Заранее видеть это. И как, знаете, такое удивительное, как будто Бог это все запланировал. Или нет? Ну, я не понимаю, но я принимаю это с верой. Вот смотрите, какие примеры. Какие примеры удивительные. Какая вера у этой женщины. Если, вы понимаете, если Господь даже Сына Своего, Иисуса Христа, не пощадил, предал Его за грехи наши, для того, чтобы мы сегодня были живы. Если Филиппийцам 1:6 написано, что то дело доброе, которое начал в нас, да, Он докончит его до дня пришествия Своего. Если даже терпим крах, так или нет, но, как однажды сказал Иов, хорошие слова, знаю, что Искупитель мой жив. Вот представьте, насколько у нас должна быть вера. И вот этот пример женщины из Санамы, пусть, дорогие сестры особенно, укрепляет нас в вере. Если даже и мертвость бывает, да, такая, ведь она по вере получила ребенка, и представьте, ребенок умер, верьте. А без веры Богу угодить невозможно. И как она, с какой силой она переносит эти искушения. Ведь смотрите, только один Елисей увидел в ней. Смотрите, 4:27, 4 книга Царств. Не мужу! Не показывал. Никому. Только один Елисей заметил, что-то в ней было. Оставь ее. Душа у ней огорчена. Один Елисей только заметил. Больше никто. И она верила. Она верила, несмотря на факты. Знаете, это такая факт, это такая убедительная вещь. Да? Никуда против фактов не пойдешь. Фактов. Но вера была намного выше. Как о Аврааме написано, сверх надежды поверил с надеждой, да? Интересно. Вот смотрите. И вот и действительно Евреям 11:35 написано, что жены получали воскресшими своих. Так или нет? Это и относится и к ней. Да, и смотрите, все хорошо. И во время ее отсутствия ограбили, ничего нет. Но она не потеряла надежду. Она идет к царю по праву, чтобы вернули ей то, что ей принадлежало. И Господь с ней. Дорогие мои, вера. Вера должна быть у нас такая. Но наша вера блекнет, да, по сравнению. И пусть этот пример будет нам с вами в назидание. Если моя проповедь принесла вам некую пользу, я буду рад от этого. Да благословит вас Господь. Аминь.